Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Кировская область, засуха, расширение полномочий ФСБ, как на это реагируют в регионах, Ростов-на-Дону, кто угрожает антифашистам, Казань, почему молчат о преступлениях милиционеров. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем. Засуха. Это слово горожанам кажется не очень страшным, но для сельских жителей оно звучит как приговор. О засухе в Кировской области рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
В эфире Кировской области Екатерина Лушникова.
Просто своими глазами увидели, что творится у нас на полях и какие у нас трещины. 57 сантиметров, я взял палку, 57 сантиметров в одну я, значит, эту палку.
Чрезвычайная ситуация по засухе объявлена в 12 районах Кировской области. Температура воздуха в некоторых из них приближается к 50 градусам. Гибель сельскохозяйственных культур произошла на 79 тысячах гектаров. Материальный ущерб оценивается в 400 миллионов рублей. Особенно пострадали хозяйства Вятскополянского и Малмыжского районов. По телефону из Малмыжа рассказывает руководитель агрофирмы Калинина Мансур Насипов.
Сегодня вот у нас температура 47 градусов. Все у нас засохло, все у нас высохло. Даже клочка земли, чтобы оторвать зеленую сегодня массу, у нас уже сегодня нету. У нас даже в колодце ни грамма воды не осталось даже. Но утро примерно набирается, ведра 3-4, и потом уже воды нету. Вот через неделю, не знаю куда, погоним скот, пасти. У нас 3700 голов. Если такая погода будет стоять, как это еще месяц, то можно сказать, что колхозов-совхозов нашего района вряд ли кто-то живой останется.
Никакой помощи от государства крестьяне пока не видят. Особенно в сложной ситуации оказались те, кто накануне взял кредит под гарантию будущего урожая, рассказывает глава администрации Малмыжского района Валерий Константинов.
Мы сами выживаем, кредиты платим, зарплату платим, налоги платим. Варится свой совхоз на сегодня. Сколько-то хлеба все равно соберем, семена заложим, а продавать нечего, люди отработали, будет зарплату. А молоко тоже снизится, потому что кормов-то у нас сбалансированного кормов не будет. Тем не менее, мы все равно ждем субсидии каких-то, дотаций, нам помогли. У нас самый сельскохозяйственный хлебосеющий район.
Ситуацию комментирует глава департамента сельского хозяйства по Кировской области Алексей Котлячков.
У нас прямых затрат на сегодняшний день определено 115 миллионов рублей. Вопрос в том, что сегодня надо еще проработать по засухе механизм, а на чего отдавать. Если просто отдать на литр молока, каждое хозяйство находится в разной ситуации. Поэтому сейчас специалисты департамента сельского хозяйства прорабатывают механизм, чтобы он был справедлив для всех. Для этого, конечно, нам нужны данные о затратах, которые есть у сельхозтоваропроизводителя. Деньги пойдут через 2 недели. Другой вопрос, что в полном объеме те потери, которые будут произведены в сельском хозяйстве, они никогда не возмещались, ну и не возместятся.
В лучшем положении оказались хозяйства, применяющие современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Такие, например, как бесплужная обработка почвы, считает специалист департамента сельского хозяйства Алексей Чекилев.
Некоторые районы по 15 лет уже работают без спашки, без выворачивания этого влажного слоя. На части посевов, где посеяно без удобрений, просто земля обманута, то есть есть районы, где колос есть, но в колосе нет зерна. Там урожай не будет, но где сделано по-хорошему, с учетом технологии и все прочее, но урожай все равно будет. Он практически на 30% будет меньше. Вот она ситуация, она жестокая ситуация.
От засухи в Кировской области пострадали не только поля, но и леса. В регионе зафиксировано более 300 лесных пожаров на площади почти 800 гектаров. Самый большой пожар произошел в Кельмесском районе. Здесь выгорело 230 гектаров. Ущерб оценивается в 10 миллионов рублей. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Принятие Госдумой поправок в закон об ФСБ, наделяющих Федеральную службу безопасности новыми полномочиями, встревожило российских правозащитников. Наши корреспонденты в регионах попросили их высказать свое мнение об этих поправках. Говорит Андрей Талевлин, руководитель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко».
По-моему, расширение прав сотрудников Федеральная служба безопасности, оно неоправданно в данный момент, так как угрозы национальной безопасности на сегодняшний день в таком большом объеме не существует. Приходится констатировать, что изменение законодательства ведет в сторону ужесточения отношений власти с обществом, уменьшением прав общественных объединений, политических партий, созданием дополнительных трудностей в политическом и избирательном процессе. Все это не соответствует демократическим принципам государства, но и характеристикам государства как правовое. По моему мнению, органам службы безопасности следовало бы выполнять действующее законодательство, ведь важнее соблюдение закона, а не все время ужесточение его норм. Для обыкновенных граждан это еще один из элементов давления, то есть Федеральная служба безопасности будут давать различные предостережения по тем или иным вопросам, когда что такое национальная безопасность, у нас так размыто понятие законодательно, что такое терроризм, экстремизм, то есть понятия они очень широкие. И вот в рамках вот этих всех процессов это один из рычагов давления и на общественное мнение, и на граждан, но и на гражданское общество в целом.
Людмила Кузьмина, координатор Самарского отделения Ассоциации по защите прав избирателей «Голос».
Всякий авторитарный режим впадает в некие глупости. Ни о каком защите интересов государства в этом законе или интересов гражданина речь не идет. Режим боится всего, как пуганая ворона боится куста. Этот закон против самих правозащитников, против инициативного гражданина. И цель этого закона – это запугивание гражданина. Что такое недопустимость действий, создающих условия для совершения преступлений? Это предупреждение, как я понимаю, подается органами ФСБ без суда и следствия. Нет судебного решения, и вдруг органам ФСБ чего-то может померещиться. ФСБ – организация, которая действовала тайно. Власть делает из ФСБ организацию, подобную МВД. Стоять около каждого, слушать антиправительственные речи, искать экстремизм. У нас уже был закон об экстремизме. Составлены были некие списки правозащитников, участников общественных организаций, которые кажутся правителям опасными. Они там на какие-то там иностранные деньги действуют. А настоящих экстремистов я еще не видела, вот чтобы поймали.
Николай Елизаров, представитель правозащитной организации «Международная амнистия» в Поволжье.
Мы видим продолжение курса, который уже идет с 2000 года, на сворачивание демократических свобод, курс на новое наступление на гражданское общество. Это закон, который направлен против народа, который не защищает интересы народа, наоборот, притесняет народ. Те действия, которые могут последовать вслед за принятием этого закона, точнее, когда он начнет действовать, под ранжир антиконституционной деятельности и, допустим, той деятельности, которая требует какой-то реакции со стороны ФСБ, может быть подведена на любая деятельность людей, которые по тем или иным соображениям не нравятся властям придержащим. Что значит предупреждение? Если предупреждать кого-то, должно быть противоправное деяние. Факт сам противоправного деяния устанавливает суд. ФСБ, если будет устанавливать, что вот человек является потенциальным преступником, то мы скатываемся к системе Вышинского. Политическая цензура – раз. Слежка по политическим соображениям – два. Запрет на профессию – три. Преследование инакомыслящих – четыре. Причем преследование по политическим соображениям. Вот этот закон о ФСБ, он является платформой для очень большого спектра тех действий, которые будут расширять антиконституционную противоправную деятельность нынешнего современного российского репрессивного аппарата.
Роман Сукачев, юрист Забайкальского правозащитного центра.
Не вижу целесообразности вообще данного закона. Не считаю, что данный закон будет каким-то образом защищать права граждан в России. Считаю, что если человек совершает преступление, готовится к совершению преступления, то нормами уголовного законодательства ПК, уголовного кодекса уже предусмотрено за это уголовное наказание. Еще дополнять данным федеральным законом, что вот получается масло масляное, и в принципе на любого можно показать пальцем и сказать, что вы вот готовитесь к совершению преступления или еще что-то подобие, и тогда такая норма, как презумпция невиновности, гарантирована нам Конституцией, теряет всякий смысл. Мы с каждым годом все дальше отдаляемся от демократии, то есть у нас становится авторитарный режим. Засилие правоохранительных органов различных, все больше и больше полномочий, которые фактически отдаляют данные органы от народа. Можно сказать, что не за горами у нас 37-й год. Сразу дать полномочия те, которые были в тот период, силовикам никто не даст. А потихоньку можно и дойти до тех полномочий, приедет воронок, заберет любого человека, а доказывать в суде, что сотрудники ФСБ незаконно, необоснованно кого-то привлекли к ответственности, ну, я с такого практики еще не знаю. Фактически, с принятием этого закона можно ожидать в любое время, что сотрудники ФСБ воспользуются им и предъявят требования, в том числе и к нашему центру.
Татьяна Котляр, депутат Обнинского городского собрания.
Это уже было. Это было в 50-х, 60-х годах, когда КГБ выносило предостережения людям. И мы знаем, что эти предостережения выносились вовсе не, допустим, шпионам или еще кому-то, а инакомыслящим. Человеку, который что-то писал, то, что им не нравилось, где-то выступал открыто против линии партии. И, очевидно, права, которые дают ФСБ выносить предупреждения, имеют целью запугивать. Вот вызовут ФСБ и напугают там. А пугать там умеют. Это у них осталось от времени КГБ. Для того, чтобы люди молчали, не выступали, не выходили на митинги и так далее. Понятно, для чего будет использоваться предупреждение? Для завинчивания гаек, для того, чтобы пытаться держать людей в страхе. Но люди тоже не боятся.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ, с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Способы борьбы с правозащитниками становятся все более изощренными. О новой технологии запугивания гражданских активистов в Ростове-на-Дону рассказывает Григорий Бочкарев.
Известие о том, что правозащитная организация «Молодая Европа Ростов» пригласила местные кавказские диаспоры принять участие в шествии в защиту геев и лесбиянок, растиражировали многие региональные СМИ. Выходцы из Кавказа даже провели шумную пресс-конференцию, на которой гневно осудили пришедшие якобы от имени «Молодой Европы» пресс-релиз с недостойным, по их словам, предложением. Новости по сей день живо обсуждаются на некоторых форумах в интернете. По словам руководителя регионального отделения «Молодой Европы» Константина Баранова, данный документ, в кавычках, не имеет к его организации никакого отношения, хотя и выполнен на ее фирменном бланке.
Начну с того, что у нас вообще в последнее время по объективным причинам практически публичной активности никакой нет. Фактически основной проект, который мы ведем, это мониторинг, поэтому никаких акций мы не проводили и никого не приглашали к ним.
В последнее время в адрес Константина Баранова постоянно звучат угрозы. В частности, от членов ультраправых молодежных группировок. «Молодая Европа Ростов» активно выступает против проведения на Дону концертов музыкальных коллективов радикальной националистической направленности. Тему продолжает эксперт регионального общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
В некоторых ростовских клубах открыто распевают песни, мягко говоря, сомнительного с точки зрения закона о противодействии экстремизму содержания. Но единственную общественную организацию, которая рискнула открыто заявить об этом, и ее руководителя вот уже сколько времени терроризируют неизвестные. Зачастую дело доходит и до прямых угроз. Внятной реакции со стороны правоохранительных органов на происходящее так до сих пор и не последовало.
И вот теперь угрозы звучат якобы от имени уроженцев Кавказа, продолжает Константин Баранов.
Первый звонок был в декабре от молодого человека, который мне на личный телефон, который представился представителем кавказской диаспоры. Не называлось, не уточнялось, какое именно. Мне там предлагали приехать по моему домашнему адресу, поговорить по душам и прочее, прочее. Вот. То есть номер этого человека я там по своим каналам проверил. Вот. Я знаю, кто владелец номера. Ну, я так понимаю, что он как раз, этот человек, никакого отношения к реальным национально-культурным организациям не имел. Вот. Тогда эта история, в общем, как-то затихла. Я уже немного по этому поводу забыл и расслабился. А сейчас это все получило новое развитие, когда организация, которая называется «Молодежная ассамблея Единый Кавказ», они, видимо, тоже каким-то образом получили такое письмо. Мне звонил их руководитель, пытался как бы выяснить, действительно ли мы к этому имеем отношение. Я его заверил, что нет. Но, тем не менее, они решили этого без внимания не оставлять. Провели пресс-конференцию, пригласили журналистов. Вот, и тему, в общем, начали поднимать в публичном пространстве.
Насколько реальны эти угрозы, размышляет редактор отдела областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Я не думаю, что это просто так вот выкрики. Это молодая Европа чем-то не устраивает. Это уже давно определенная напряженность наблюдается вокруг этой организации. Непонятная абсолютно напряженность. Потому что, ну, при всем желании, при всей фантазии, я не могу представить этих ребят революционерами на баррикадах, низвергающих и тому подобное. Это как раз та оппозиция, которая бы заслуживала звания системной и украсила бы наше общество очередной демократической виньеткой.
У Константина Баранова, разумеется, есть своя версия, кто стоит за попытками дискредитации молодежной правозащитной организации.
Мы проводили там круглый стол, презентовали результаты мониторинга ксенофобии в регионе, и у нас было открытое просто противодействие со стороны там силовых структур. После того, как мы отказались переносить там или отменять мероприятия, как они предлагали, они, видимо, решили, что нужно выбирать другую тактику взаимодействия с нами. После этого, в общем, разного рода неприятности происходят время от времени.
С этим мнением полностью солидарна и заместитель директора Московского информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Презентация доклада по ксенофобии в Ростове, я думаю, само по себе сыграла серьезную роль, потому что там, ну, московский эксперт, он про Москву говорит, там, да про Россию, ну и бог с ней с этой Россией, да. А вот то, что у нас здесь, в Ростове, оказывается, есть ксенофобия, да, оказывается, ее кто-то независимый нашел, вот это, я думаю, вот это самое страшное, вот это.
По мнению экспертов, в данной конкретной ситуации можно говорить не только о попытках дискредитировать региональную организацию «Молодой Европы» и ее руководителей, но и о попытках увести в сторону от их реальных целей и задач как правозащитников, так и представителей национальных диаспор, переключив их на противостояние и даже борьбу друг с другом. А это гораздо серьезнее. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Казани был представлен официальный доклад о нарушениях прав человека в Татарстане. В этом докладе почему-то ничего не было сказано о нарушениях, совершенных милиционерами. Негосударственные правозащитники исправили эту ошибку, рассказывает Олег Павлов.
Казанские правозащитники составили альтернативный доклад о нарушениях прав человека в Татарстане. Незадолго до этого теперь уже бывший уполномоченный по правам человека в республике Рашид Вагизов представил региональному парламенту свой доклад. По мнению руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова, доклад местного омбудсмена оказался, мягко говоря, неполным. Например, там совсем не отразилась статистика нарушений прав человека в правоохранительных органах.
Недостаток, что ли, можно сказать, этого доклада мне поверг в такое, значит, некоторое уныние, поскольку к нам как раз большей частью обращаются люди из Татарстана, у которых есть жалобы именно на сотрудников этих самых правоохранительных органов, а чаще всего проще, значит, на милицию.
Отсутствие в докладе татарстанского уполномоченного примеров нарушения прав человека в милиции удивило правозащитников тем более, что, по словам сотрудника Казанского правозащитного центра Булата Мухамеджанова, в республике в 2009 году было много резонансных дел.
Тема милицейского произвола, она была широко освещаема в средствах массовой информации, обсуждалась на самом высоком уровне, вплоть до президента России. Тем не менее, в докладе Рашида Вагизова эта тема, ну, не то, что была обойдена стороной, она, по сути, на нее закрыли глаза.
Но не только нарушения в правоохранительных органах послужили темой для создания правозащитным центром альтернативного доклада. По словам Игоря Шолохова, права человека нарушались также в образовании и здравоохранении.
Поэтому мы решили дополнение к докладу уполномоченного сделать, включив туда те сведения, которые есть у нас по тематике прав человека в Республике Татарстан. А это не только милицейские дела, но и дела, связанные со школами, с другими вещами, где нарушаются права человека.
И все-таки тема милицейского произвола в альтернативном докладе по правам человека в Татарстане стала главной.
Это не просто какие-то не нашедшие никакого подтверждения крики о помощи, а это действительно те вещи, которые хотя бы после внутренней нашей проверки были установлены какие-то признаки нарушения прав человека в правоохранительной среде.
Булат Мухамеджанов напоминает о делах, связанных с сотрудниками милиции.
Можно выделить дело так называемых Евтюковых, то есть дело сотрудников Центрального аппарата МВД Татарстана, которые обвинялись в незаконном проникновении в жилище, превышении должностных полномочий и один из них в убийстве 31-летнего главы семейства. Им вынесли оправдательный приговор, хотя зампрокурор Татарстана публично признал, что по его данным на суд было оказано давление.
Кроме того, это и дело начальника Тукаевского РУВД Татарстана, полковника милиции Салахова, который угрожал расстрелом рабочим одного из предприятий. И факты незаконных поборов ГИБДД Республики, когда водители могли оформить справку о ДТП только за деньги в некоем ООО «ЦАПО-плюс». Всего, по словам Игоря Шолохова, в 2009 году только в Казанский правозащитный центр обратилось 28 человек с жалобами на милиционеров.
Если соотносить с количеством сотрудников органов внутренних дел, наверное, это немного. Но если считать, что это одна наша маленькая организация работала в течение одного года по 28 вот этим самым обращениям, я думаю, что это достаточное число, которое неким образом может характеризовать непростую такую ситуацию в МВД Татарстан.
Казанские правозащитники направили свой альтернативный доклад руководству Татарстана. Как сообщил Игорь Шолохов, на днях получена первая реакция из аппарата президента республики. Доклад переслали премьер-министру и председателю Госсовета.
Хотелось бы, чтобы он не прошел мимо основной цели, не был там подшит аккуратно там, в какое-то номенклатурное дело и положен на полочку.
Ну а тем временем в Татарстане сменился омбудсмен. Рашид Вагизов ушел в отставку, правда, по истечению максимального срока пребывания в этой должности. Новым уполномоченным по правам человека в республике стала Сария Сабурская. Ранее она возглавляла Управление социального развития аппарата Кабинета министров Республики Татарстан. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Главные новости коротко. На шахте Красногорская в Кузбассе спасатели нашли погибшим горняка, который оказался под завалами после аварии. Остальные шахтеры, более 60 человек, ранее были выведены на поверхность. Четверо из них госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. По информации МЧС, в шахте произошла вспышка метана. В Грозненском районе Чечни в пятницу вечером в перестрелке с боевиками погибли двое военнослужащих, еще один получил ранение. В Дагестане накануне 6 человек были убиты в результате вооруженных нападений неизвестных. Среди погибших 3 офицера вооруженных сил, 2 милиционеров и глава сельской администрации. Мировой суд в подмосковных Химках оправдал и освободил большинство участников движения в защиту химкинского леса и журналистов, задержанных при разгоне лагеря активистов в пятницу. Лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии встретились в Каракасе с президентом Венесуэлы. По итогам переговоров Уго Чавеса с Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойте подписан ряд совместных документов, в том числе соглашение об установлении дипломатических отношений. Премьер-министр России Владимир Путин посетит сегодня Украину с кратким рабочим визитом. В Ялте Путин встретится с украинским президентом Виктором Януковичем, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. В Пакистане 16 человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного предположительно американским беспилотным самолетом по базам боевиков в Южном Вазиристане вблизи афганской границы. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен посещает сегодня Пакистан для переговоров о противодействии исламским экстремистам. На Филиппинах произошло два мощных землетрясения. Угрозы цунами по предварительным данным нет, о жертвах и разрушениях не сообщается. Северная Корея вновь выступила с угрозами в адрес США и Южной Кореи в связи с совместными военно-морскими маневрами.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Екатеринбург. Россию любим, но в армию не пойдем. Верхний Уфалей. Может ли врач прожить на 80 рублей в день? Сергиев Посад. Жизнь без электричества. Волгоград. Станет ли шпионка Чапман почетным гражданином? Ижевск. Высокий полет маленького театра «Птица». Завершит программу рубрика «Смех да и только», из которой вы узнаете, кто должен покупать мебель для самарской приемной президента.
В эфире Екатеринбург, Екатерина Петрова. Уральские военные закрыли весеннюю призывную кампанию. В ряды вооруженных сил отправятся 6500 юношей. В Свердловском областном военкомате рапортуют о выполнении плана по призыву. По официальным данным, уклонистов с каждым годом становится все меньше и меньше. Например, сейчас на Среднем Урале в розыске находится лишь 165 человек. Это те люди, которые не хотят идти в армию, но не могут решить эту проблему. Как показывает практика, таких меньшинство. После окончания университета перед жителем Екатеринбурга, имя которого мы вынуждены изменить, встал выбор – идти служить или продолжить карьеру в перспективной компании, где он уже проработал несколько лет. На семейном совете было решено, что в армию Юрию Иванову идти нельзя. Уклонистом Юрия Иванова назвать нельзя. Документы у него оформлены так, как надо. Молодой человек не является принципиальным противником всеобщей воинской повинности, тем более, что срок службы сейчас сократили до 1 года. По его словам, он пошел бы служить, если бы ситуация в российской армии была другой.
Если брать нашу армию, да, и как служат в Америке, там они получают за это деньги, и условия абсолютно другие. Здесь, в принципе, конечно же, наша армия, что говорить, да, требует очень-очень серьезного реформирования, потому что все, что сейчас творится, это как бы слов даже не подобрать. Это известно, мне кажется, всем, и люди, которые имеют к этому отношение, всячески пытаются убеждать людей в обратном, хотя на самом деле те же сообщения, которые там в прессе, в СМИ появляются.
Военные, впрочем, уверены, что это всего лишь общественное мнение, которое формируют СМИ и шоу-бизнес. Фильмов о благородной профессии «защищать родину» сейчас не снимают. Престиж военной службы резко упал за последние 10-15 лет, и в этом главная причина нежелания молодых людей идти в армию, считает полковник Сергей Притула, отслуживший 35 лет. По его словам, проблемы в вооруженных силах, конечно, есть, но это те же самые проблемы, которые охватили все российское общество.
В школе идет издевательство, в технику, в высших учебных заведениях идет издевательство. Наркомания страдает вообще, начиная от школы и кончая институтом, то же самое. А потом этот человек приходит в армию в определенные условия, в жесткие условия, условия, которые необходимо выполнять то, что тебе не хочется. Естественно, он психически, психологически не готов к этому, а у него в руках оружие. Если на гражданке не могли друг другу, извините за выражение, там в лицо дать, пнуть друг друга, а там он берет и стреляет направо-налево.
С тем, что имидж российской армии находится на весьма низком уровне, согласны и психологи. Юноша, призванный в ряды вооруженных сил, теряет в статусе. В этом уверены почти все молодые люди. Оказаться в армии стало символом социального неуспеха. У врачей уже давно существует негласное убеждение, что если юноша изъявляет сильное желание служить, то с ним, возможно, не все в порядке, и его нужно тщательно обследовать, говорит подростковый психолог Любовь Митяшева. По ее словам, большую роль в формировании нежелания молодых людей идти в армию играет настроение родителей, особенно матерей.
Если бы матери отдавали своих детей в армию и были уверены, что их как ценность будут там охранять, что они застрахованы, что о них заботиться будут, что их будут кормить хорошо, они бы более к этому относились легко и, соответственно, не индуцировали своих детей. Вот это желание гиперопеки, оно исходит из внутренней тревоги. Но это все из-за того, что вот такое постстрессовое развитие нации, оно идет еще. И каждое поколение более тревожное, чем предыдущее. Большинство ребят хотят защищать родину. Они патриоты в душе. Но вот армия, это как бы для них отдельная какая-то категория, которую нужно избежать всячески.
Любовь Митяшева полагает, что мальчиков нужно заранее готовить к армии. Адаптивные способности нынешнего молодого поколения очень низки, и, кроме того, в современном обществе стали актуальными проблемы инфантилизма и гиперопеки. Впрочем, в Комитете солдатских матерей считают, что дело не в психологии, просто нынешняя армия строится на унижении, говорит глава Нижнетагильского отделения комитета Надежда Кордюкова. Надежда Кордюкова сейчас занимается происшествием в небольшом городке Каменск-Уральский, где только что призванный срочник попал в психиатрическую больницу. За несколько недель он потерял четверть своего веса и был госпитализирован со следами побоев. О каком патриотическом воспитании в таких условиях может идти речь, недоумевает Кордюкова.
Заместитель командующего недавно сказал: «За что вы так родину не любите? Я родину свою люблю, но государство ненавижу». Которое молодых парней, которые должны прийти здоровыми, нормальными, выбрасывает как не знаю что. Вот говорят, надо начинать с патриотизма, какие-то основы преподавать. Но если мы будем говорить одно, а ребята видят другое, не поможет это. Ну как вот не понимаю.
Кордюкова отметила еще одну важную вещь в настроении общества. Люди чувствуют, что государству они не нужны и потому не понимают, что и зачем они должны защищать. Жизнь россиянина не является ценностью для государства, что вызывает адекватную реакцию к тем повинностям, которые власти налагают на общество, считает Кордюкова. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинская область. Александр Валиев. В Челябинской области врачи узких специальностей, а также медсестры получают нищенские зарплаты. Дело дошло до того, что в Верхнем Уфалее около 20 сотрудников центральной городской больницы подали в суд на администрацию. Им кажется, что зарплаты начисляются неправильно, рассказывает Галина Обогрелова, отоларинголог.
Ситуация здравоохранения нашего города критическая. Мы считаем, что проводится умышленная дискриминация врачей узких специалистов с целью выживания нас из города. Потому что в течение нескольких лет мы и наши медсестры получаем в разы меньше участковых терапевтов и участковых медсестер и фельдшеров скорой помощи. Оклад врача-специалиста 3200 плюс 30% за стаж плюс 14 уральские. А оклад наших медсестер и того меньше. Экстренные вызова оплачиваются из расчета за 1 час около 30 рублей. Это получается $1.
Галине Владимировне есть с чем сравнивать. Несколько лет назад терапевтам и медсестрам, работающим с участковыми, стали доплачивать по 10 тысяч к окладу. А про врачей узких специальностей как будто забыли. Вот и приходится Галине Обогреловой обращаться в ломбард и в банки за судами, чтобы купить одежду.
Я получаю около $300. Из них половина уходит за коммунальные услуги, за телефон, за интернет. Я вот одна воспитываю сына. Он у меня студент, учится на платном отделении техникума. Жить очень тяжело. Да практически ни на что не хватает. Я вынуждена постоянно пользоваться ломбардом. Стыдно, конечно, сказать. У меня есть золотое кольцо, я его постоянно сдаю в ломбард и выкупаю потом потихоньку. Вот так и живу. То есть занимаю, отдаю.
В июле этого года около 20 человек, сотрудников Верхнеуфалейской центральной городской больницы, обратились в суд. Одна из них – массажистка Зульфина Чепурова.
Наша настоящая заработная плата, конечно, должна быть даже по закону намного выше, чем нам сейчас платят. У меня оклад мой высшая категория, 11 разряд, 3200. Но туда, если включить стимулирующие 14%, уральские 15% и плюс санитарские 10% от оклада 320 рублей в месяц, то у меня тогда 5750 получается. В феврале мне небольшую, хоть на спасибо, сделали добавку к окладу 50%.
Несмотря на все надбавки и добавки, денег ни на что не хватает.
2600. 600 у меня коммунальные услуги без телефона. Остатки я делю, значит, в день у меня получается, я должна проживать на 80 рублей.
Конечно, Зульфине приходится подрабатывать, и это при том, что зачастую она вынуждена задерживаться на час-полтора на работе, совершенно бесплатно. Увы, такую самоотверженность не ценят.
Я и взрослых лечу, и малышей с двухнедельного возраста, и инвалидов, и гипертоников, и с дисплазией, и с бронхитами, и вообще масса всего. С 8 до 4 мы никогда не работаем. Мы и в 5 уходим, и пол 6. Почему? Потому что ближайшие поселки, они не всегда бывают, попадают к нам в рабочее время. Вот приехали на прием, ну как я с грудным или с церебральным параличом ребенка? Бывают очень серьезные нарушения. Я что, откажу, что у меня рабочее время вышло, и уйду? Никогда в жизни так не было и не будет.
Половину исков медиков городской суд Верхнего Уфалея уже рассмотрел и отклонил. Сейчас свое слово должна сказать областная инстанция. Надежда Гуцко, судья Верхнеуфалейского городского суда.
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, месячная заработная плата работника, полностью отработавшему норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Суд считает, что заработная плата ему установлена правильно.
Ирина Родионова, исполняющая обязанности главного врача Верхнеуфалейской городской клинической больницы, объясняет, что для медиков узких специальностей делается все возможное, что предусмотрено местным бюджетом.
Федеральный бюджет доплачивает участковым специалистам, так будем говорить, медсестрам и врачам. Областной бюджет доплачивает фельдшерам и работникам скорой помощи. На нашем местном уровне с декабря 2009 года введены доплаты врачам стационара.
Пока же зарплаты врачей узких специальностей и квалифицированных медсестер находятся на том же уровне, что и зарплаты сторожа и санитарок. Несмотря на большой объем работы, опыт, знания, постоянное повышение квалификации и степень ответственности. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Когда мы узнали, что нас продали, вот мы и начали действовать. Вот мы 3 года везде-везде пишем.
Татьяна Нагорская рассказывает о судьбе жителей общежития бывшей трикотажной фабрики имени Розы Люксембург в Сергиевом Посаде. После банкротства общежитие вместе с жильцами было продано московской фирме «Бизнес-сервис». Теперь именем ее хозяина Вячеслава Сахно в общежитии можно пугать детей.
Он был конкурсный управляющий предприятием, потом он сам себе, так скажем, незаконным образом это здание подарил просто. Он оформил там фирму, а теперь он доверенное лицо, его жена является директором этой фирмы.
Татьяна объясняет, по закону после банкротства общежитие должны были передать муниципалитету, но из-за халатности районной администрации здание оказалось в частных руках. Все 3 года собственник делал все возможное, чтобы выселить граждан из общежития. Отключал горячую и холодную воду, демонтировал душевую, подавал иски в суд о выселении. На публикации в местных средствах массовой информации власти не обращали внимания, рассказывает корреспондент газеты «Новое зеркало» Александр Спиртов.
Теребим и власть города, и власть района. К сожалению, особой активности ни та, ни другая власть не проявляет. Правда, вот в последнее время, когда одна за другой вышли статьи в газете «Зеркало», затем в газете «Копейка», затем по местному телеканалу «Родонежье», и после того, как жители общежития буквально в коридоре после планерки поймали главу города Николая Маслова, после этого глава города встретился с прокурором Михаилом Корчемным, и они вроде бы пришли к консенсусу, что прокуратуре и городской администрации надо объединяться и вставать на защиту этих женщин. Собственник над ними изгаляется как может. Во-первых, он демонтировал душевые кабины и заселил туда гастарбайтеров. С 1 июля у них отсутствует свет.
2 июля жильцы, это 20 семей, обратились в прокуратуру, но до сих пор они остаются без электричества. А до этого собственник лишил их и горячей воды, говорит Татьяна Нагорская.
Вода холодная бывает у нас, но плохо она поступает. Постоянно у всех стоят на кухне ведра. Без электричества, с холодильников нет, то есть первое не сваришь. Вообще ужасно. При этом еще и дети страдают. Как в первобытно-общинном строе. Жизнь невыносима. Он, значит, говорит, типа, что мы не плательщики. Мы оплачиваем абсолютно все. У всех квитанции есть, мы в прокуратуру представили. Мы оплачиваем по договору соцнайма, потому что судом доказано, что мы проживаем по договору соцнайма.
Александр Спиртов.
Те, кто живут там без прописки, кого он заселяет и которые платят ему, я думаю, не те деньги, которые платят, ну, прописанные там жильцы, у тех свет есть. У тех, кто официально прописан, тем он отключил.
Таким образом, в Сергиевом Посаде не только грубо нарушаются права человека на жилище, но попираются и права ребенка. Детей не регистрируют по месту жительства. Это происходит в городе, который называют духовной столицей России. Я спросила Татьяну, может быть, церковь пыталась пробудить совесть у местных власть имущих?
Нет. Мы прошлись по всем прокуратурам, Московской областной, Генеральной прокуратуре, к президенту обращались, к министру ЖКХ обращались. То есть мы всю Москву, вот, что было возможно, в правительство обращались, к Громову обращались. Все это спускается вниз. Хотя мы прямо пишем, что вниз не спускайте. У нас бездействует администрация, но все равно все спускается вниз.
При всем при этом суд признал право жильцов пользоваться своими комнатами как жилыми, но хозяин бывшего общежития показывает бумаги, по которым весь комплекс зданий является нежилым, что, впрочем, не мешает ему заселять бывшее общежитие гастарбайтерами. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Волгоград», Оксана Загребнева. Судьба участницы шпионского скандала Анны Чапман не оставила равнодушными не только мировую общественность, но и ее земляков. В Волгограде, как поведали миру средства массовой информации, Анна прожила до 17 лет. Название города в связи с именем шпионки ежедневно упоминали во всех выпусках новостей. Таблоиды публиковали все новые подробности жизни Анны, в том числе интимные. В Волгограде подхватили волну, и на страницах газет появилось интервью с учительницей Анны, школьными подругами и ее первой любовью. Одно из изданий даже объявило конкурс на лучшую песню про Анну и ее товарищей. Дмитрий Фетисов, директор консалтингового агентства NPA Group и руководитель проекта «Волгоградский прорыв», пошел дальше. Он обратился к мэру города с просьбой присвоить Анне Чапман звание почетного гражданина города-героя Волгограда, которое присуждается за значительный вклад в развитие города.
Человек работал на пользу России, занимался промышленным шпионажем, а тот факт, что она являлась волгоградкой, все это принесло просто большой такой плюс формирования положительного рейтинга города, потому что, во-первых, Анна Чапман еще очень красивая девушка, и как бы у нее огромное теперь количество поклонников. Вот этот факт, да, то, что она прославила Волгоград, мы считаем, что за это она достойна присвоения звания почетного гражданина города.
Теперь у Анны Чапман есть все шансы стать почетным гражданином города-героя Волгограда наряду с поэтессой Маргаритой Агашиной, композитором Александрой Пахмутовой и королевой-матерью Великобритании Елизаветой, которая получила это звание за особые заслуги в организации помощи Сталинграду жителей Великобритании во время Второй мировой войны. По мнению политолога Инны Прихожан, интерес к персоне волгоградской шпионки связан с тем, что молодая, красивая, успешная Анна Чапман – это некий идеал для нынешней молодежи.
Я немного удивлена такой популярностью, которая пришла нам, несомненно, из-за океана, потому что первыми начали они раскрутку нашей шпионской десятки. А мы бодро подхватили. Теперь почему так? Сама фигура, сама судьба, позиционирование Анны Чапман, оно для нас необычно. Ведь это девушка не с улицы. Это плоть от плоти самых высших кругов советской и российской элиты. И, возможно, это связано также и с тем, что довольно большое число нашей молодежи, они тоже хотят быть такими. То есть это пример для подражания.
Однако, как считает эксперт Фонда развития информационной политики Андрей Сиренко, волна публикаций, песенные конкурсы – это в первую очередь паразитирование на внезапно пришедшей к Анне Чапман популярности.
Анна Чапман, оказавшись в центре шпионского скандала, вольно или невольно она спровоцировала сразу несколько информационных игр вокруг себя. Тон и моду на эту игру задали западные СМИ, которые активно изучали подробности ее личной жизни, погружали читателей, в том числе российских, достаточно любопытные, сквозь замочную скважину подсмотренный мир личной жизни русской шпионки. Что касается последующих событий, которые произошли уже в России, на ее как бы исторической родине Волгограде, ну, это, наверное, просто уже попытка продолжить ту смысловую информационную игру, такое информационное паразитирование на политической, невольной политической ауре этой девушки. Оно, на самом деле, сегодня процветает. Информационная кампания вокруг ее имени продиктована в меньшей степени некими патриотическими позывами, а в большей степени популярностью игровых пиаровских практик сегодня. Сама Анна Чапман, или, как говорил известный герой фильма «Штирлиц», или светлый образ ее, он, на самом деле, сегодня сегодня провоцирует активность просто у различных заинтересованных групп, коллективов, отдельных индивидуальных персонажей, которые бы хотели, прислонившись к образу популярной или самой известной на сегодняшний день российской шпионки, то за счет этого как бы возможно получить импульс для собственной популярности, для собственного развития, для собственного позиционирования. Те общественные организации, которые предлагают наделить Чапман статусом почетного гражданина Волгограда, я думаю, в меньшей степени заботятся о том, будет ли она наделена этим статусом, а в большей степени заинтересованы в собственной раскрутке собственного бренда.
Пока спрос на информационном рынке на имя Анны Чапман сохраняется, будут находиться желающие извлечь из этого свою выгоду, считает Сиренко. И не стоит удивляться тому, что Чапман может появиться среди претендентов на депутатское кресло и в Госдуме.
Учитывая скучность актуальной российской и волгоградской политики, отсутствие ярких каких-то фигур, востребованность случайных политических прохожих, как фигура Анны Чапман, она будет сохраняться. Не все политические партии могут похвастаться наличием ярких персонажей в своих рядах. Запас тех же олимпийцев, он тоже не вечен, да, к тому же, как бы на последних олимпиадах мы что-то там ничего особого не продемонстрировали, поэтому вроде как спрос на олимпийцев в новом политическом сезоне, я думаю, будет более скромный, чем раньше. Наверное, будут искать героев среди других корпораций. И в этой связи можно предположить, что и провалившиеся шпионы будут более востребованы, будут с большим интересом встречены российским общественным сознанием, но, соответственно, в большей степени будут влиять на настроение электората.
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Глубоко внутри спального района на восточной окраине Ижевска, где-то на задах супермаркетов 20 с лишним лет, свободно парит театр-студия «Птица». Он же авторский, он же камерный театр Светланы Шанской. Главный парадокс в существовании этого коллектива заключается в том, что его гораздо лучше, чем дома, знают за пределами Ижевска и Удмуртии, благодаря признанию «Птицы» многими российскими и международными театральными фестивалями. Светлана сама пишет инсценировки, шьет костюмы, подбирает музыку и так далее.
Это от бедности. Я разве сама бы стала шить эти костюмы, если бы у меня был художник по костюмам, если бы был цех какой-то, который занимался бы изготовлением. А вот куклы, например, которые вы сегодня делали, это я сшила. Все актеры помогают всем, чем могут. Все, что здесь, вот есть все из дома, вот у Насти. Шаль это, да, вот этот набор посудки. Вот это делал ее папа. Вот такое я сделать не могу, да, это ее папа делал. То есть у нас все как в детском саду. Да.
Светлана Шанская не может назвать точную цифру спектаклей, которые есть в репертуаре «Птицы». В работу идут романы, повести, сказки. Лучшее, что я видела в «Птице» в минувшем сезоне, это инсценировка по роману Саши Соколова «Школа для дураков». Спектакль, также отмеченный большим количеством фестивальных премий.
Среди них есть и классика, и очень много авторских спектаклей. Есть даже «Война и мир». Спектакль, который мы сделали по сказкам Пушкина, и песня была так вот «Джавы, давайте восклицать», и мы его возили везде-везде, и нам таких слов хороших наговорили, что, в общем, мы взяли, сделали дальше авторские спектакли.
Спектакль для детей по мотивам андерсоновского «Гадкого утенка» имеет название «Полетаем». Он в репертуаре «Птицы» больше 10 лет, но постоянно обновляется.
Птичий флаг! Кого только не встретишь на нашем птичьем дворе! Дмитрий Анатольевич, неужели это вы? Не ожидал вас здесь увидеть!
Владимир Владимирович, вы тоже здесь?
Алла Борисовна, и вы тоже здесь?
Винни-Пух!
И все!
Состояние профессионального театра в Ижевске ниже критики. В оперном идут водевили, в драматических – забавные комедии. У «Птицы» конкуренции в своей нише практически нет. Что думает о театре вообще Светлана Шанская?
Театр стал коммерческим. В больших залах театр работает на публику. А публика развращена телевидением, интернетом. Все наши средства массовой информации, в том числе и газеты, я уже не знаю. Есть ли журналисты, которые пишут от себя? У меня такое ощущение, что у нас в средствах массовой информации все кому-нибудь служит. А театр – это единственное место, которое может не служить никому.
Премьера нынешнего сезона, спектакль «Беги, дитя, не сетуй» – это вещь целиком Светланы Шанской. Она превратила в поэтическую драму фрагмент детдомовского послевоенного детства своей матери. О чем, вы считаете, должен театр говорить?
Всегда говорить о чем-то предельном, о чем-то очень остром, наболевшем. Мы же такие все закрытые, сидим в своих телевизорах со своими мыслями. Люди перестают общаться друг с другом. О живом взаимодействии, об истории страны, о наших родителях, о том, что у кого-то было несчастное детство. На нас там смотрят души тех детей, у которых его не было.
Спектакли для взрослых Птица дает только по воскресеньям. Публики чаще больше, чем может вместить зал. Поэтому нынче летом должна произойти реконструкция, чтобы увеличить ненамного количество кресел. Ремонт продолжается перманентно который год.
Мы все лето ремонтировали зал сами, за свой счет, своими средствами. Я не ходила в отпуск, мы 2 месяца не вылезали. Теплокрыша там просто обваливались до арматуры железной.
Артем, чем вы зарабатываете на жизнь?
Я продаю цветы самодельные.
В школу для дураков придите, она там расскажет.
У птицы нет пафосного театрального подъезда со светящимися витринами репертуарных афиш. На простенькую дверь указывает своим клювом летящий голубой аист, нарисованный на стене. Главное, чтобы он не улетел из Ижевска. Вот оценка, данная режиссером, коллегой Светланы Шанской.
Огромное спасибо. Действительно, такое удовольствие. Здорово.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире Самара, Сергей Хазов. В областных городах Приволжского федерального округа решено открыть приемные президента России. Видимо, местные власти со своей работой не справляются, и потому президент намерен через свои приемные решать проблемы граждан напрямую. Однако свободных денег на обустройство таких приемных у Кремля не оказалось, и тогда губернатор Самарской области Владимир Артиков призвал предпринимателей скинуться хотя бы на мебель. Скинуться придется по-крупному. Мебель стоит 2 миллиона рублей, ведь не может же диван в президентской приемной быть обыкновенным. Просители должны сидеть на диване из телячьей кожи высшего качества, иначе им трудно будет почувствовать заботу президента о них. Как поступят бизнесмены? Ситуацию оценивает лидер самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко.
Я думаю, что губернаторы, которые таким образом вот поступают, они так рачительно умасливают вышестоящее должностное лицо. Умасливание происходит за счет других, за счет бизнесменов, которые, ну, безусловно, найдутся и обязательно профинансируют такого рода приемную. Очередной смешной момент в взаимоотношении властей друг с другом и в их позиционировании перед лицом своих жителей.
Сами самарские предприниматели пока безмолвствуют. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».